говорить громко и четко. Труды Рабаши, первый том, страница 110, статья «Но чем более изнуряли его». Сказано, но чем более изнуряли его, то есть народ Израиля, тем больше он умножался и разрастался, так что египтяне опасались сынов Израиля. Смысл этого стиха получается, но чем более изнуряли его, в той мере, в которой они изнуряли его, именно в этой мере он умножался и разрастался. Выглядит так, как будто это является условием, что невозможно плодиться и размножаться в работе, если этому не предшествует подготовленная почва, состоящая из мучений. И чтобы понять вышесказанное, нужно знать нашу основу, то есть в чем состоит наша суть. И как выясняется в предисловиях, она состоит лишь в нашем желании получать. И нет сомнения, что когда желание получать наполняет желаемое, это наполнение не называется работой, ибо работой называется то, за что получают оплату. Иными словами, работой называются те действия, от которых человек готов отказаться, и он совершает их только от безвыходности, поскольку стремится получить какое-то вознаграждение. А вознаграждением называется то, к чему он стремится. И все стремление и желание его направлены на это. И настоящим стремлением называется, когда это касается его сердца настолько, что он говорит: лучше смерть, чем такая жизнь, если у него не будет возможности достичь этого. Получается, что если у него нет мучений и страданий от того, что у него нет того, к чему он стремится, это не называется стремлением. И именно мерой страданий измеряется мера его стремления. Поэтому из-под их власти, как сказано, и застенали сыновья Израиля от работы, и возопили, и поднялся в воплях от работы к Всесильному, и услышал Всесильный их стенание. И следует уточнить, что от работы написано дважды. Нужно объяснить, что все стенания были от работы, то есть то, что они не могли работать ради небес, это и было их страданиями от того, что работа, которую они делали, не могла быть ради небес из-за египетской клипы. И потому от работы написано дважды. Первое. Так как все стенания не были связаны с чем-то, чего им не хватало, им не доставало лишь одного. То есть они не желали никаких излишеств и никакого вознаграждения, а весь их хиссарон, из-за которого они ощущали страдания и боль, состоял в том, что они не могли сделать ничего ради небес. И это, другими словами, означает, что они хотели, чтобы у них было желание доставить наслаждение Творцу. Они ради собственной выгоды не могли, и об этом они сожалели. И это называется, что они желали некоторой связи с духовностью. Второе от работы указывает на «и поднялся воплих от работы ко Всесильному». То, что Всесильный услышал их стенание, было вызвано тем, что они просили лишь работы. И на это указывает второе от работы. Выходит, что все изгнание, которое они ощущали, было лишь от того, что они были под властью египетской клипы и не могли делать ничего, что было бы только ради отдачи. В книге Зоар сказано, сказал Раби Иуда, приди и увидь, что так это, как сказал Раби Йошуа де Сахнин, что все то время, пока была дана правителю их власть над Израилем, не был услышан крик Израиля. Но когда пал правитель их, сказано, и умер царь египетский. И сразу же и застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и поднялся воплих к Всесильному. Но до этого часа стенания их не получали ответа. Молитва их. И Зоар задает следующий вопрос о стихе «В притеснении твоем и когда постигнет тебя все это». Ведь получается, что до того, как исполнится все это, невозможно прийти к совершенству. Получается, что ты даешь повод высказать сомнение. И Зоар объясняет, что все то, что они должны пройти, можно пройти в ощущении страданий, и это измеряется не временем, не количеством страданий, а мерой ощущения. И можно понять это на примере. Если человек должен приложить усилия в 1 килограмм, что является 1000 грамм страданий, тогда на это приходит вознаграждение, как сказали наши мудрецы, по страданию оплата, что означает, что усилия, которые человек должен выказать до того, как он получил вознаграждение, вызвано тем, что нет света без кли, ибо нет наполнения без хисарона, а усилия, которые человек прилагает, есть подготовка к получению хисарона, с тем, чтобы потом у него была способность получить внутрь него наполнение. Допустим, что 1000 грамм хисарона человек может выдать по порциям, которые отличаются по количеству и по качеству. Человек может каждый день выдавать 10 минут усилий, то есть сожалеть о том, что он далек от Творца. И может сожалеть 10 минут в неделю о том, что он далек от Творца. Или 10 минут в месяц он помнит о том, что он далек от Творца, и тогда сожалеет, и тому подобное. Аналогично с качеством страдания. То есть он сожалеет в тот момент, когда вспоминает, что он далек от Творца. Хоть ему и больно от этого, но это не страшно, ибо есть вещи, к которым он стремится, и они болят у него больше. Выходит, что и по качеству человек должен производить расчет. То есть у человека есть выбор. Хоть он и должен пройти весь процесс усилий и страданий до конца, он приходит к свойству «возвратишься ты к Творцу Всесильному твоему и будешь слушаться его голоса». Поэтому у человека есть выбор, позволяющий сократить время процесса страданий, добавляя время, что, как сказано выше, называется количеством, а также добавляя качество, то есть ощущение страданий от того, что он далек от Творца. Однако следует знать, что есть большая разница между количеством и качеством по характеру исполнения. Ведь по количеству времени человек может организовать себе расписание, сколько времени он выделяет для себя, даже по принуждению. То есть даже если тело не хочет сидеть ту меру времени, которую он определил себе, что нужно сидеть несколько минут или часов, сидеть и сожалеть о том, что он далек от Творца. Если у него есть сильное желание и твердый характер, он может сидеть и следовать тому порядку, который он себе установил. Ведь это свойство действия. А действие человек в силах совершать по принуждению. Однако в отношении качества дела обстоят очень тяжело. Ведь человек не в состоянии принудить себя чувствовать иначе, чем он чувствует. Согласно этому, выходит, что если он проверяет меру своего чувства, насколько он ощущает боль и страдания от того, что он отдалился от Творца, иногда он приходит в состояние, когда ему все равно. И тогда он не знает, что ему делать, ведь он не может изменить свое ощущение по сравнению с тем, как он чувствует. И тогда он пребывает в смятении. И отсюда исходит длительность изгнания, ибо нам тяжело выдать требуемое количество, а тем более качество. А когда он начинает отдавать себе отчет о мере качества хисарона и видит, что у него нет боли, а он находится в бессознательном состоянии, ведь он не чувствует, что если мы отдалены от Творца, это называется, что у него нет жизни. Но ему не больно от того, что у него нет жизни. Тогда для него нет другого совета, кроме как молиться Творцу, чтобы он дал ему немного жизни, чтобы он почувствовал, что он опасно болен и нуждается в исцелении души. А иногда человек приходит к состоянию, что он настолько погружен в состояние падения, что даже молиться об этом у него тоже нет сил, ибо он находится в состоянии, когда его не волнует ничего. И это называется, что он пришел в состояние неживого, то есть у него нет никакого движения. И в таком состоянии лишь группа может помочь ему. То есть, если он входит в общество товарищей и никак не критикует их, проверяя, есть ли у них такие же помехи и мысли, и они преодолевают их, или же так просто. То есть из-за того, что они не хотят давать себе самоотчет, поэтому они способны заниматься Торой и заповедями. И как я могу уподобиться им? И тогда он не может получить никакой помощи от группы, потому что у него нет никакого слияния с ними, так как они слишком малы, чтобы быть его товарищами. И, разумеется, он не получает от них никакого воздействия. Иначе, если он входит к товарищам не с высоко поднятой головой, как будто он умный, а товарищи глупые, а отбрасывает свою гордыню, ведь есть правило «нищета идет за нищим», поэтому мало того, что он находится в состоянии падения, и у него нет ощущения недостатка духовности, у него еще возникают мысли, вызванные гордыней, то есть что он умнее всей своей группы. Но вернемся к первому вопросу из того, что говорит Зоар. И когда подошел конец их изгнания, сказано, и умер царь египетский, ибо падение считается для него смертью. И когда пал царь египетский, то есть правитель их, вспомнил Творец об Исраэле и услышал молитву их. Получается, что есть возможность сказать, что никакая молитва не поможет до того, как придет время. В таком случае делать нечего, ибо Творец не услышит молитву их. И из сказанного выше поймем эти вещи в простоте. Ибо это то же самое, что объяснили наши мудрецы о стихе «Я, Творец, в свой срок ускорю это». Удостоились ускорю Ахишена, не удостоились в свой срок Бейта. То есть, когда придет время, придет пробуждение от Творца, благодаря которому Израиль придут к возвращению. Выходит, что выбор касается времени, как сказано в предисловии книги Зор. Из всего этого следует, что человек не должен смотреть на время избавления. Как написано, что до этого молитва их не была принята, имеется в виду время, количество и качество страданий. То есть есть определенное время, в течение которого страдания доходят до своего завершения. Однако это время можно сократить, где имеется в виду, что все количество и качества, с которыми будут раскрываться страдания, могут сократить их так, что все страдания проявятся за короткое время. Но все страдания раскроются там, как сказано выше.
Рабаш
пишет, что есть выбор у человека сократить время процесса страданий через добавление времени по количеству, это понятно, добавки по качеству, то есть ощутить страдания от того, что он далек от Творца, как практически добавляют в таком качестве.
Когда находится в группе и ищут средства, как можно больше почувствовать состояние желательное и состояние действительное, то видит, что есть возможность в группе усилить страдания и так продвигаться.
Могу понять, почувствовать, что я далек от Творца, далек от товарища, но как почувствовать страдания от того, что я далек? Просто мучиться этим состоянием.
Это зависит от того, насколько ты считаешь вот это свое, считаешься своим состоянием относительно того состояния, которое ты должен достичь. Насколько тебе это дорого? Состояние исправления. Состояние исправленное.
На неделе слышал товарища, который был в тяжелом состоянии критики к группе предприятия просвещения. Как-то у него это прошло. Распорядок, не знаю, там еще причины. Но когда человек просто критикует, откуда вообще взять силы, чтобы войти среди товарищей, молиться, как советует Рамбаш?
Когда он находится в критике с одной стороны, а с другой стороны он находится в группе, в окружении, в которой есть свои процессы, он хочет того или нет, он включается в них, и это воздействует на него.
Что значит войти среди товарищей?
Войти среди товарищей, это называется, что он проникается ими.
Когда человек критикует товарищей, он может включаться в товарищей, получать что-то от товарищей?
Да, конечно. Как с плохой, так и с хорошей стороны.
Сегодня вопрос, какова роль десятки в состоянии, когда страдания переполняют человека?
Десятка должна давать поддержку каждому. И не особо критиковать кого-либо из товарищей, а только лишь заботиться, насколько она может, она поддерживает каждого в направлении развития.
Рав,
он пишет нам, что есть условия, мы не сможем жать плоды от работы, прежде чем мы пройдем опору, основу страданий. Что такое эта опора, основа страданий?
Это некое получение страданий как в количестве, как по количеству, так и по качеству, которое должно раскрыться, должно раскрываться во всем, что растет. И затем уже приходит процесс или период выяснений, исправлений и получения вознаграждения.
Здравствуйте, Рав. Я понял, что он сказал, что то, что не дает нам продвигаться, это гордыня. Он пишет об этом. Это просто ключ. Я не чувствую, что во мне есть гордыня. Я чувствую с собой очень хорошо. Написано: «Не верь себе до дня смерти твоей». Это признак того, что я еще далек. Так как мне сделать что-то с тем, чтобы я почувствовал, что у меня тоже есть гордыня?
Постарайся проверять себя в таких нескольких вещах, в которых тебе эго не дает продвигаться. Попробуй. И тогда почувствуешь, где оно ограничивает тебя. И на это приложи силы, молитвы, надежды. Там за тобой.
Здравствуйте все. Уважаемый Рав, из этих килим я могу померить, насколько я далек от Творца, насколько я близок к Творцу. Есть желаемое, есть действительно. Действительно, я понимаю, я отменяюсь перед всем. Действительно, но желательно, я не понимаю, кто это проверяет, кроме меня. Я могу обозначить это через группу, через десятку, но как я получаю результаты этой проверки? Чтобы были какие-то килим, скажем так, абсолютные. Нет, тут да, нет, нет, да.
Это не так происходит.
Аталоя холибдок это смеха.
Ты должен проверять себя и у тебя нет основы относительно чего ты проверяешь. И поэтому никогда ты не можешь увидеть истину. Несмотря на то, что ты так уверен в своих проверках, но это совершенно неверно. Нужно просить у Творца и быть слитым, насколько возможно, с группой, чтобы раскрылось человеку настоящее степень отдачи в нем. Так это работает.
Спасибо, Раф. Рабаш пишет, есть состояние, когда он не может даже молиться. Это состояние неживого. В этом состоянии только группа может помочь. Это состояние, когда меня ничего не интересует. Я знаю это состояние. Часто бывает вопрос, какая форма соединения, работы между нами нужно построить, чтобы мы могли помочь друг другу, и когда мы приходим к состоянию неживого. То есть состояние...
Состояние хорошее и желанное — это когда вы связаны вместе, так вы чувствуете, и каждый, когда он делает что-то, он делает это ради всей десятки.
Я совершенно равнодушен в этом состоянии, как бы...
Это не важно. Это то, что находится перед тобой. Так ты должен считаться со всеми, со всей десяткой, что то, что ты делаешь для всех.
На какую силу я могу получить это состояние? Я должен выйти из него.
Ты получишь силы. Если ты хочешь делать так для всей десятки, ты начнешь получать силы. И это уже будет силой отдачи.
Варма. Есть вопрос, потому что я прохожу. Характер человека слабый, сильный, он получает это от Творца, или это не до этого было? До того, как он пришел к учебе.
Нет, это было у него.
Пеки бу арзи нас вытучес.
Так как увеличить желание?
С помощью того, что человек находится в нем, устремляется к нему, поднимает его, работает с ним. С помощью этого он больше чувствует, больше понимает и больше управляет желанием.
Спасибо.
Гилад.
Раф, он говорит тут о том, что нужно увеличивать количество и качество свойства страданий.
Да.
Какое свойство, какое ощущение должно быть? Вот я вижу, у него есть достаточно сил, чтобы выяснить это и не застрять в этом.
Это зависит от окружения, это не так уж зависит от человека. Насколько человек связан с окружением, в соответствии с этим он может требовать продвижения в своем пути.
Но тут очень определенное продвижение, когда человек приходит к выяснению, я хочу увеличить и количество, и качество, чтобы ускорить путь страданий. Выяснение, где нужно исправление, по сути дела.
Да.
Так как окружение, как он знает, что он все это может это сделать?
Когда у него есть силы, и он чувствует, что у него есть силы, он только не знает, как их реализовать. И просит.
Он говорит еще о том, что просто постоянно, это должен быть постоянный процесс, по крайней мере, с точки зрения количества.
Да,
то есть раз в день выделять на это, не знаю, время, как он говорит, полчаса, это понятие, мы знаем, что это не именно полчаса.
Да.
Так нужно делать какую-то предварительную подготовку до этого, или это уже просто общая атмосфера группы, которая позволяет это?
Это должна быть общая атмосфера в группе, но вместе с этим он должен определить это и для себя.
Спасибо.
Шалом, рав лекулам.
Здравствуйте, Раф, все. Любой человек известен, что получает решимо для духовного развития, для этого кругооборота, для следующих кругооборотов. Это в руках человека или, допустим, в наших руках, кто учится, кто в пути, в руках ли это человека изменить? Программу, решимо, скажем, прийти. Допустим, я хочу прийти в этом круговороте к Мартикуну. Или это запланировано и невозможно?
Ничего не спланировано, все зависит от нас.
Спасибо.
Это слишком сложно.
Я пытаюсь упростить. Мы с трудом справляемся с тем количеством, которое есть у нас. По крайней мере, я с трудом справляюсь. Так откуда, первое, не упасть в эго, что я вообще не могу просить, чтобы не увеличивали количество, любое количество может прийти, оставаться с тем шаг за шагом, как он мне дает.
Главное это проверять эту меру относительно окружения и исправить ее. Для этого тебе нужно быть в правильном окружении, если ты чувствуешь, что это входит и связывается с окружением, то вперед.
То есть принимать страдания, как они есть, по количеству и по качеству.
Это не страдание. Если ты принимаешь это как условие для развития своего, то это уже не страдание. Это место для работы.
И все-таки это моя работа. Я превращаю вместо работы, как я развиваюсь, работу, чтобы эта работа была для развития, чтобы отдавать группе, пути.
Когда ты в этом хочешь выполнять действие, чтобы оно увлекло всю группу к Творцу.
Спасибо. Спасибо. Он пишет нам в состоянии гордыни, что он приходит к товарищам как будто он умный, а не глупый, с поднятой головой, и нищета идет за нищим. Тут он говорит, что он не может получить от группы помощь в этом состоянии. То есть его гордыня отключает его от группы с одной стороны, а с другой стороны группа — это единственный фактор, который может помочь ему.
Да.
Он думает, что они глупые, и на самом деле в этом состоянии человек сам, он глупый. Ведь единственный фактор, который может помочь ему сейчас, он от него отключился. Так что выводит человек из этого состояния, как бы такой замкнутый цикл, из которого нельзя выйти.
То, что не делает разум, делает время. Он видит, проверяет, сожалеет, пытается сделать так, пытается сделать эдак, пока не понимает, что все зависит от его отношения к группе, насколько он принижает себя, в соответствии с этим он продвигается.
Вопрос по поводу самой группы. Я в течение многих лет обратил внимание, что силы и хорошие примеры я получаю от большой группы, не от маленькой группы, в которой я нахожусь. Тут я смотрю на товарищей, которые дают мне важность цели, величие учителя, распространение, поручение и так далее. В маленькой группе я не получаю этого примера. Может быть, от нескольких отдельных товарищей. Вопрос, что такое группа для меня? Какая из них?
Группа — это десятка.
Тут есть много десяток, которые основаны на базе того, что дают правильные примеры, как обязывают учитель и книги, это то, что должно быть. А я говорю о состоянии, когда нет такой группы, или она не построена таким образом. Человек находится в окружении, которое нет обязательства у товарища, низкий уровень обязательства. Так творец устроил, я не говорю это критическом плане. Мне нечего взять примеры. Я беру примеры отсюда. Я для этого приезжаю сюда. Я смотрю на товарищей, кто здесь присутствует. Они учат меня, они дают примеры, дают мне силы. Поэтому я спрашиваю, где моя группа? Что такое группа для меня?
Группа называется, что ты относительно нее проверяешь себя, оцениваешь себя, и с ней ты продвигаешься.
Небольшая группа в моем случае.
Небольшая группа, может быть, и она не очень большая.
Может быть, 2-3 товарища в маленькой группе относительно них?
Нет, этого недостаточно.
Если нет больше, что же делать?
Не знаю. Нужно искать, но это не сейчас.
Учитель, а в статье пишет, что страдания все равно раскроются, а период времени у нас есть свобода выбора за короткое время или за... Мы можем выбирать?
Да.
А чего это зависит? Ну, это я должен захотеть раскрыть большое количество страданий за короткий период времени?
Не надо страдания. Все зависит от того, насколько ты увлекаешься вперед своими товарищами.
Спасибо.
Продолжение вопроса о страданиях. Иногда бывают страдания, которые просто выжимают меня. Так что я даже жалею, даже такие маленькие материальные вещи приносят огромное страдание. И очень большие страдания от того, что я погружена в свое желание получения. И я бы хотела спросить, что делать со всеми этими страданиями, что я отдалена от Творца? Настолько, что тяжело так жить.
Но прежде нужно сделать правильный расчет, почему эти страдания отдаляют тебя от Творца.
Потому что я чувствую, что я противоположна ему полностью. Я кусок желания получения.
Ну, прекрасно. Так ты должна работать против них. Как он пишет нам здесь. Тогда мы должны вкладывать все наши силы, чтобы те страдания, которые показывают нам, как, где и сколько я отдален от Творца, чтобы они показали мне путь. И так я смогу продвигаться. И мне можно наслаждаться чем-то? Наслаждаться, конечно, от того, что ты сделала сегодня, выполнила какой-то фрагмент своего продвижения, какой-то отрезок. Тяжело, тяжело насладиться. Нет, это должно быть в правильной группе, которую ты строишь. Я не думаю, что это проблема.
Шалом, רציתי לשאול על החישנה.
Я бы хотел спросить о Ахишена. Есть то, что называется удостоились Ахишена, не удостоились Бейто. То есть человек получил потребность в отдаче. На этом этапе он начинает представлять, что я отдален от Творца, от того, что... и мне от этого есть боль, я молюсь, и тогда я должен получить хисарон, потребность. Что происходит после того? Когда человек получает потребность в отдаче, что он делает?
Поднимает его наверх, через группу, через действие. Да, вместе с группой. И надеется получить на это ответ.
Человек, который находится в Ахишена, в чем он чувствует, что его работа отличается? Если вообще чувствует, он чувствует разницу?
Да.
А что он чувствует, что находится в связи с Творцом?
Да. Поднимает свой хисарон к Творцу, он хочет продвигаться из своего хисарона, и это не под ударами и такими разными состояниями ужасными, которые нам подстраивает Творец, а исходя из того, что он выбрал для себя видеть так это состояние, чтобы приблизиться больше к Творцу.
А что означает, что ведь хисарон должен все время возрастать? Вы вначале сказали, что я должен ждать.
Ты не переживай за это, что хисарон должен расти.
Но чего тогда ждать?
Как ты с помощью хисарона, неважно, будь что будет, как ты хочешь подняться наверх к Творцу?
Спасибо.
Рав, как человек проверяет, от чего у него боль? От отдаления от Творца или от страдания от самого хисарона? Ведь в падении происходит смешивание.
Он должен вообще поместить себя в группу и внутри группы обнаружить, как группа реагирует на то, что делает Творец. И тогда у них будет четкая ориентация, что с ними происходит.
Ну, можно продолжить?
Да.
Вот смотрите, если в десятке у кого-то есть ощущение страдания от ненаполненности хисарона, можно выстроить над этим истинный духовный хисарон или это работа каждого с Творцом отдельно?
Нет, это может быть и групповая.
И о чем должна быть молитва?
Молитва всегда должна быть о сближении с Творцом.
А страдание товарища должно уйти или нет?
Тогда это страдания все уйдут.
Спасибо.
Еще раз, я не понял.
Если человек работает над тем, чтобы сократить время страдания,
да,
собственно, работает над тем, чтобы прекратить то, что доставляет ему страдания, и его намерение ради себя, так как он может выйти из намерения ради себя в этом состоянии?
Он не может выйти. Он должен
прежде всего принять и понять, что все страдания, которые он проходит, не для того, чтобы он вышел из них, а чтобы он приблизился к группе и к Творцу через них, благодаря им. И тогда он увидит, что эти страдания, они правильные, и нет в них ничего, чтобы навредить ему. И вместо страданий он почувствует любовь. Любовь Творца к нему. Что у нас там еще?
В статье написано, что выбор, он во времени. До сих пор мы учили, что выбор есть в окружении. Так как сочетать два этих выбора?
Я не могу сказать. Выбор. По времени. Это выбор, который потом реализуется,
но
прежде всего это должно быть в выборе окружения.
Так прежде всего мы выбираем окружение, а потом начинаем делать выбор в отношении времени?
Да, Беларусь.
Включай. Раб, в статье, когда говорится о гордыне, говорится, что нищета идет за нищим. Как это понять?
Что не надо думать о каких-то низких состояниях, а только о высоких. И к ним тащить всех.
Спасибо.
Que usted le respondió a un amigo ahí en la sala que la sociedad también puede caer en ese.
Вы ответили товарищу, что группа тоже может упасть в неживое состояние. Вопрос. В таком состоянии кто поможет группе?
Творец.
¿Y cómo lo hace si están todos en el mismo estado? Porque cuando un amigo cae en ese estado inanimado, está la sociedad que lo puede ayudar a levantarse, pero si está toda la sociedad igual, ¿cómo?
Ну как может быть, если все находятся в таком состоянии неживом? Если один упал, ему можно помочь, но если все упали, как Творец может помочь?
Творец поможет. Творец, он поможет.
Да, вот эта статья пробуждает такие страхи перед такими состояниями. Уснуть, да, буквально, да, там. Быть предателем товарищей и не осознавать это. Вот важно видится развитие как бы этого страха. С одной стороны, я услышал от вас, что мы развиваем ценность желаемого состояния, и это вызывает у нас страх и страдания в текущем. С другой стороны, вы посоветовали проверять какие-то вещи, которые мешают, и с этой стороны тоже развивать вот этот страх остаться в этом состоянии. Вот всё-таки в каком из направлений мы больше, скажем, работаем? Тем, что развиваем ценность желаемого состояния, и это нам дает все необходимые вещи. Или все-таки мы в каких-то состояниях должны вот действительно осознать, что это возможно, что я могу вообще все потерять?
Попытаться рассуждать, исходя не из нашего эгоизма, что ты можешь потерять, а из того, насколько ты можешь быть ближе к целетворению. Все эти, на самом деле, состояния, они ведут нас к цели. Нет ничего, чтобы было на самом деле против нее. Тоф, амит манах носимала.
В зале задающие вопросы должны встать громко и четко, задать вопрос. 482 страница в книге, статья «Любовь к Творцу и любовь к творению». «Возлюби ближнего, как самого себя». Рабби Акива говорит, это великое правило Торы.
Кадима.
Все, нет больше вопросов. Вперед.
Подзаголовок «Возлюби ближнего, как самого себя». Кроме этого, мы должны исследовать и понять, что, собственно, имеет в виду Писание, говоря «возлюби ближнего своего, как самого себя», что при простом толковании означает «любить своего товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя». И мы видим, что люди никоим образом не способны исполнить это. Даже если было бы написано «возлюби ближнего своего, как он любит тебя», тоже не нашлось бы много людей, которые могли бы исполнить это идеальным образом. Но как бы то ни было, это выглядит логично. Однако любить ближнего своего так же, как человек любит себя, это выходит, казалось бы, вообще за рамки возможного. И даже если бы в мире был, кроме него, лишь один человек, это все равно было бы невозможно. Тем более, когда мир полон людей, и если он будет всех их любить, как себя, то у него не останется времени на себя. Ведь несомненно, что свои нужды он будет наполнять, ничего не упуская и наполняя их с большим желанием и любовью к себе. Иначе обстоит дело с потребностями общества. Ведь у него нет достаточной причины, которая бы побудила у него желание действовать ради них. И даже если бы у него было желание, сможет ли он выполнить этот стих в простом его толковании? Будет ли у него достаточно сил, а в таком случае, как может Тора обязывать нас выполнять то, что никак невозможно исполнить? И совершенно невозможно подумать, что этот стих использует, не дай Бог, преувеличение. Ведь мы предупреждены и придерживаемся принципа «не прибавь и не убавь». И потому все комментаторы согласились объяснять этот стих в его простом понимании. И более того, они сказали, что человек обязан наполнять нужды своего ближнего даже и в той ситуации, когда самому ему не хватает. Даже и тогда ему заповедано, и он должен удовлетворять нужды товарища, оставляя себя в недостатке. Как объясняется в Тосафот Кидушин со слов «Тот, кто покупает еврейского раба, как будто купил себе господина». И объясняют там в Тосафот, ссылаясь на Иерусалимский Талмуд, когда у него есть только одна подушка, если он лежит на ней сам и не дает ее рабу, то он не исполняет этот стих, ибо хорошо ему у тебя, так как он лежит на подушке, а раб на земле. А если он лежит на ней и не передает ее, а если он не лежит на ней и не передает ее своему рабу, то это будет свойством Содома. Получается, что он волей-неволей должен передать ее рабу, то есть он купил себе господина.
Шалом, рав, шалом, хаверим.
Здравствуйте, рав, товарищи.
Что значит, что я люблю себя? В чем это выражается?
Что если к тебе приходит какое-то желание, то ты вначале заботишься с этим желанием отнестись к товарищу.
Макавана.
Что это значит? Очень просто, ты придаешь своему товарищу важность больше, чем себе самому. Это выражается в его духовном желании, в хисароне или и в материальном тоже. Обычно говорим о духовном.
Şöyle söyleyebilirim. Benim dostumu sevmem için kendi kötü eğilimimi yenmem lazım.
Чтобы любить товарища, должен любить Рава.
Дост yanımda değilse ben nasıl kendi kötü
eğilimimi? И для этого мне нужен товарищ. Если я не чувствую, что товарищ рядом со мной, как я могу эти вещи воспринимать? Ты прав. Нужно чувствовать его близким.
Ну.
Как приблизить товарищей, чтобы я ощущал их все время рядом с собой?
Я не могу сказать. Нужно думать об этом все время. От мысли мы начнем чувствовать, что мы приближаемся. Мы сближаемся, и из сближения мы поймем, как нам правильнее исправлять себя, чтобы вызвать то, что мы хотим для себя, чтобы вызвать это в других. И затем, чтобы другие в этих упражнениях были важнее нас самих. Итак, продолжим.
Спасибо, Рав. Сказано, обязан выполнять нужды ближнего, оставляя себя в недостатке. Чем мы жертвуем в десятке ради товарищей?
В десятке мы должны жертвовать собой ради сближения, слияния. То есть, в принципе, мы ничем не жертвуем. То, что казалось нам раньше обретением чего-то, сейчас мы начинаем понимать, что это на самом деле как в тюрьме находимся. Поэтому, жертвуя ради сближения, мы только обретаем. Беседер?
Спасибо.
Кто там? Ну, давай, давай.
Доброе утро, Рав-группа. Вопрос такой у подруги. Как с помощью страданий, любви к ближнему и Творцу мы можем сократить время продвижения нашего?
С помощью страданий мы ничего не сокращаем. Страдания — это не средство для ускорения исправления. А вот счастье, веселье, хибур — это средство для ускорения исправления.
Даже страдания любви?
Женщина Украины 2.
Дорогой Раф, вопрос подруги. Не ясно никак задача «возлюби ближнего, как самого себя». Себя я люблю эгоистической любовью, а ближнего должен любить альтруистической. Так как вообще такое возможно и что именно нужно выполнить?
Это невозможно, любить другого. Но если мы очень попросим Творца, и все вместе, то Он сможет с нами сделать это чудо. Вот и все.
Допустим, я люблю своего ребенка, потому что он не меня, но тем не менее такой пример. И почему бы не дать этот пример тоже, что возлюбить другого, как своего ребенка, допустим?
Потому что ребенок это, может быть, всякие отношения. Я не могу тебе сказать, почему нет. Но ты видишь, как мудрецы так постановили. Что как человек любит себя, он не может любить никого другого. И поэтому сравнивают любовь к постороннему и любовь к себе. Вот и все.
Правильно ли понимаю, что в таком случае...
Написано «любить товарища так, как он любит себя». Это в рамках невозможного. Как Творец ожидает от нас невозможного, изначально невозможного?
Это очень просто. Если весь мир, все человечество построено на эгоистическом желании получения, то превратить его мы можем только с помощью Творца, чтобы Творец сделал работу. Он сотворил нас намерение ради получения. Пусть исправит желание, которое есть в каждом из нас. Это значит, что Он создал нас таким образом, чтобы мы попросили, да, что с помощью этого мы можем приблизиться к Нему. Спасибо.
Is there a level of suffering that we should experience to get to the depth of our soul?
Есть ли какой-то определенный уровень страданий, который мы должны переживать, и кричать о чуде любви, чтобы возлюбить ближнего как самого себя реализовалось? Я скажу, почему я спрашиваю.
As a child, being abandoned by my dad,
я в детстве страдала, и отец мой оставил нас. Я осталась в этом мире, не знала, что такое любовь, и страдала в разных отношениях. И страдала, потому что не могу любить. Я помню, как я плакала и молилась о том, чтобы любить свою десятку, потому что я не могла никого полюбить. Я дошла до того, что я начала отталкивать людей в мире. И я понимала, что не могу любить людей. Я плакала и просила об этом. Должны ли мы прийти к такой точке, что мы страдаем? из понимания важности вот этого чуда, чуда нашего избавления.
Я согласен с тобой. Но ответа я не могу дать. Я не могу дать ответ.
Авио,
ты должен помочь понять, что она сказала.
Шила спрашивает, должны ли мы достичь какого-то очень глубокого уровня страданий, чтобы оттуда понять чудо «возлюби ближнего, как самого себя», и только в этом крике мы придем к этому. Она рассказала, что в течение своей жизни она страдала, начиная с детских лет и до сих пор, и благодаря вот этим многим страданиям она понимает важность вот этого «возлюби ближнего к себе».
Да, можно так, но можно с помощью света, возвращающего к источнику.
Okay.
Вопрос, чем больше я стараюсь любить товарищей, приблизиться к ним, почувствовать их, то я обнаруживаю страдания, которые они проходят, боль, которую они испытывают в материальном мире. Вопрос, как это использовать, как приблизиться через это к Творцу.
Моя чува Ашила.
Вопрос какой?
Дор, хочешь повторить? Чем больше я пытаюсь любить товарищей, приближаться к ним, я в сущности обнаруживаю, что они испытывают страдания материальные, боли. Как это использовать и как с этим приблизиться к Творцу?
А
какой должен быть ответ?
Ну.
Нет никого, кто мог бы ответить.
It should be used to pray for them. Prayer is a bestowal.
Использовать их, чтобы молиться.
Love is the best way to get the creator's attention.
Это самый лучший путь. Обратить сердце к Творцу. Тем, что я молюсь за товарища, за его страдания в материальном, это приближает меня к Творцу, это приближает товарища к Творцу.
Да, разумеется, и его, и тебя.
То есть я должен использовать страдания, которые переживает товарищ, даже в материальном.
Да. Иначе как ты соединишься с ним?
То есть есть ценность того, что я ощущаю страдания и боль в материальном мире, который показывает товарищ?
Да.
Мы ж лано удаём.